В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми-Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Разброд и шатание. Руководство грузинской мечты не может консолидировать депутатов для решения кадровых вопросов. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия передали Тбилиси останки граждан Грузии, погибших в 2008 году. Что думают в Абхазии о предложении наказывать за принадлежность к воровскому миру? Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Кэти Бучаришвили.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он заявил сегодня в прямом эфире в обращении к нации. Временно исполнять обязанности президента Казахстана будет спикер Сената Касым Жомарт Токаев. По словам Назарбаева, Токаев – это тот, кому можно доверить управление страной.
В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана.
После отставки Назарбаев будет возглавлять Совет Безопасности Республики, а также останется во главе партии Нур-Отан. Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, занимал должность президента Казахстана с апреля 90 года. До этого он руководил Верховным Советом Казахской ССР. В 2015 году на досрочных выборах он был переизбран на пятый президентский срок. В 2007 году парламент Казахстана предоставил Назарбаеву как первому президенту страны право избираться на должность главы государства неограниченное количество раз. Во вторник опубликован президентский проект бюджета американского агентства по глобальным медиа и входящих в его структуру средств массовой информации, в том числе корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Проект бюджета отражает основные приоритеты развития медиаорганизаций, финансируемых Конгрессом США, в числе которых названо противостояние российской государственной пропаганде. В то же время проект предусматривает сокращение финансирования по сравнению с текущим финансовым годом. Это является частью общей стратегии администрации Дональда Трампа по снижению государственных расходов. Проект предусматривает финансирование «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» в 2020 году на уровне 87 миллионов долларов. Бюджет нынешнего года – 124 миллиона. Предполагается сокращение нескольких языковых служб и перераспределение ресурсов в других службах, в частности, в пользу вещания в интернете вместо аналогового. В прошлом году «Радио Свобода» достигла еженедельной аудитории в 34 миллиона человек в интернете, на телевидении и радио. Это на 30% больше по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельство роста потребностей объективной журналистики в России, Иране, Пакистане и во всех целевых странах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», сообщила исполняющая обязанности президента корпорации Дейзи Синделар. Президентская бюджетная заявка – только первый шаг на пути к утверждению бюджета США. Конгресс может изменить ее. Так, в прошлом году на финансирование радио было выделено Конгрессом 124 миллиона долларов, в то время как президент предлагал сократить расходы на корпорацию до 91 миллиона долларов. Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен считает, что в США следует внести изменения в систему президентских выборов, в частности, отменить коллегию выборщиков. Посредством этого института граждане США выбирают президента страны на протяжении 230 лет. Уоррен, которая планирует баллотироваться в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, заявила в эфире телеканала CNN, что в Конституцию должны быть внесены соответствующие изменения, чтобы при подсчете голосов учитывалось волеизъявление каждого американца. На встрече с общественностью Уоррен напомнила о широко известном факте, когда республиканцы, борющиеся за Белый дом, как правило, не ведут предвыборную агитацию в штатах, известных своими сильными симпатиями к демократам, и наоборот. Причина этого, отметила сенатор, коренится в логике коллегии выборщиков, согласно которой кандидат, набравший даже минимальное большинство голосов избирателей, избирателей в каком-нибудь штате получает мандаты всех до единого выборщиков, закрепленных за данным штатом. Европейский Союз потребовал незамедлительно и безоговорочно освободить главу Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Аюба Титиева, приговоренного к 4 годам колонии поселения по делу о хранении наркотиков. В заявлении внешнеполитической службы ЕС подчеркивается, что приговор Титиеву напрямую связан с его правозащитной деятельностью и что его право на справедливое судебное разбирательство не было соблюдено. Евросоюз также напомнил о том, что до сих пор никто не понесет ответственности за убийство в 2009 году Натальи Эстемировой, предшественницы Титиева на посту главы чеченского мемориала. Глава комиссии Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обеспокоена вынесенным Аюбу Титиеву приговором, который она назвала очередным примером враждебной и опасной обстановки в Чечне в сфере защиты прав человека.
Эхо Кавказа. Новости.
По сообщениям СМИ, 3 дипломатических представительства Венесуэлы в США перешли под контроль представителей Хуана Гуайдо, который был провозглашен временным президентом страны парламентом Венесуэлы. Они пытаются установить контроль над еще 4. МИД Венесуэлы заявил, что данные действия являются нарушением международного права и призвал власти США предпринять меры для прекращения незаконного захвата. По словам Карлоса Викки, уполномоченного Гуайдо в США, он контролирует 2 здания в Вашингтоне, в которых располагаются представительства военного и военно-морского атташе, а также помещение Генерального консульства Венесуэлы в Нью-Йорке.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Депутат Звиад Квачентирадзе, поддержавший демарш Эки Беселия, больше не руководит комитетом по делам диаспоры. Однако процесс его отставки стал серьезным испытанием на прочность для правящей партии. Владимир Унанянц о вероятном кризисе управления в грузинской мечте.
Грузинская мечта сумела избавиться от мятежного председателя парламентского комитета по делам диаспоры. Звиад Квачентирадзе, несмотря на обещание стоять до конца, все же решил уйти, сыграв на опережение. Депутат, поддержавший демарш Эки Беселя, подал заявление об отставке, не дожидаясь результатов повторного голосования.
Я вышел к прессе и сделал заявление, что я сам решил покинуть должность председателя комитета. Сегодня повторно состоялось заседание бюро, куда меня не пригласили. Если бы я получил приглашение, вы бы получили мое заявление об уходе. Я могу передать его вам сейчас. Спасибо всем, кто руководствовался своей совестью и принял то решение, которое принял.
Сказал Квачентирадзе на заседании парламента. Решение удалось принять далеко не сразу. Наблюдатели отмечают, в грузинской мечте, еще совсем недавно обладавшие силой, способной менять конституцию, теперь не могут провести через парламент кадровые изменения внутри единичного комитета. Первое голосование по вопросу Квачентирадзе показало, единства в партии власти больше нет. При необходимых 76 голосах за позицию лидеров мечты проголосовали лишь 67 депутатов. В частности, председатель фракции «Грузинская мечта» за сильную Грузию Бедина Гигидзе прямо заявил, что не намерен участвовать в травле.
Я не поддерживаю отставку господина Звиада. Я и раньше много раз повторял, что все эти исключения и подобные процедуры для меня неприемлемы.
Руководству правящей команды пришлось срочно устраивать разбор полетов. Депутаты были вызваны на ковер к спикеру Ираклию Кабахидзе. А результаты волеизъявления народных избранников аннулированы. О чем говорили за закрытыми дверями, доподлинно неизвестно, но сам факт неповиновения говорит о многом, отмечает главный виновник сегодняшнего репутационного фиаско мечты Звиад Квачентирадзе.
Я всегда верил, что лишь добро одно бессмертно, зло подолгу не живет. Наверное, вы внимательно наблюдали за обсуждением. Очень много мнений было высказано на этот счет. И еще раз подтвердилось, что сегодняшняя правящая команда занимается абсолютно волюнтаристской политикой. В парламенте имеет место наглое и произвольное правление.
При этом депутат назвал речь Ираклия Кубахидзе бессовестной, а постулаты, которые тот выдвинул в обосновании необходимости отставки, не оправдывались. оправдавшего высокое доверие уже бывшего члена мечты, позорными. За спикера вступился его заместитель. Гео Вольский объяснил решение об отстранении Квачентрадзе от управления комитетом реакцией на бездеятельность депутата на этом посту.
Мне кажется, что эту тему надо связывать не столько с тем, что Звяд Квачентрадзе покинул большинство, сколько с той бездеятельностью, даже, я бы сказал, бездействием, которое длительное время наблюдалось в комитете, которым он руководил.
Впрочем, Вольский не стал уточнять, почему реакция на столь длительное пренебрежение своими обязанностями со стороны Квачентрадзе проявилась лишь после того, как тот поддержал бунт Эки Беселия. Сама госпожа Беселия тоже не осталась в стороне. Еще накануне на заседании юридического комитета она обрушилась жесткой критикой в адрес своего преемника Андрея Ханашвили и заместителя председателя комитета и по совместительству главного визави Вану Зардиашвили. Досталось и главе фракции грузинской мечты Мамуке Мединарадзе, неосторожно вступившему в полемику. Эка Беселия, видимо, решив, что теперь ей терять уже нечего, прямо обвинила всю тройку в участии в судебном бизнесе. Сегодня депутат продолжила дискуссию уже заочно.
Вчерашнее заседание юридического комитета стало иллюстрацией. Считайте, что Зардиашвили, Мединарадзе и Ханашвили являются могильщиками грузинской мечты. Я полностью согласна с заявлением Гедевана Попхадзе о том, что это группа современных Шариковых, которые растоптали и обесценили идею грузинской мечты. Вчера было видно, что люди, которые действительно были зондерами времен Саакашвили и винтиками режима, сегодня говорят от имени грузинской мечты. Однако выполняют точно такие же задания и действуют теми же методами против интересов общества и страны, как и раньше. После вчерашнего дня ни у кого не должно остаться вопросов, почему мы ушли из грузинской мечты. Эти люди действительно с головы до ног погрязли в коррупции и используют судебную систему в личных бизнес-интересах. В первую очередь, имею в виду группу Зардиашвили Мединарадзе. Американтелури коммерциули бизнес-интересебис
михедвит. Мы гулисхо перволикши Зардиашвили Впрочем, мечта продолжает уверять, у партии есть все ресурсы для того, чтобы провести начатые реформы. И первая из них значится судебная. Как заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, партия обязательно поддержит законопроект о критериях отбора судей. Первое чтение документ уже прошел. Но после конфуза со Звиадом Квачентрадзе наблюдатели не исключают новых демаршей внутри мечты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Консорциум развития порта Анаклия задумался о превращении в акционерное общество. По мнению специалистов, выпуск акций позволит компании минимизировать финансовые и политические риски. Подробности в материале нашего корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Согласно заявлению гендиректора консорциума Левана Ахулядиани, речь идет о возможности выпуска акций. Пока известно, что заявка находится на рассмотрении в Нацбанке. В свою очередь, в регуляторе подтвердили, что консорциум действительно обратился к ним с данным запросом, и процесс будет протекать в соответствии с нормами, установленными законодательством. По мнению наблюдателей, давление на Мамуку Хазарадзе и последующее увязывание этой темы со строительством глубоководного порта подтолкнуло руководство консорциума к нестандартным решениям. Руководитель НПО «Общество и банки» Георгий Кипуладзе позитивно оценил идею консорциума.
Можно только приветствовать открытость бизнеса, особенно когда речь идет о стратегически важном для страны проекте. Это решение правильно как с тактической точки зрения, так и моральной. Во-первых, это в большой мере освободит проект от политического давления, так как власти не смогут пренебречь мнением множества акционеров. Со своей стороны, акционеры будут заинтересованы в максимальной доходности проекта.
Что касается предположительной стоимости ценных бумаг, то, по мнению эксперта, на первом этапе их цена может быть не очень высока из-за возросших политических рисков.
Проект изначально содержал немалые риски, и они многократно усилены событиями последних дней, когда мы увидели неприкрытое давление на основателя консорциума и его активы. По этой причине на первом этапе, возможно, кто-то посчитает подобные активы слишком рискованным вложением. Однако, чем больше будет покупателей и совладельцев, тем больше будут шансы на успешное завершение проекта.
Тем временем правительство выступает с новыми обвинениями в адрес руководства проекта. В частности, согласно информации Минрегионразвития, за последние несколько лет инвестору были прощены штрафы на 11 миллионов долларов. Впрочем, гендиректор консорциума Ливан Ахулядяни эту информацию опроверг. А вчера на допрос был вызван гендиректор банка TBC, в котором пост главы попечительского совета до недавнего времени занимал Мамука Хазарадзе. После допроса Вахтанг Буцхрикидзе заявил, что вопросы касались транзакции 11-летней давности, из-за которой решением Нацбанка Мамука Хазарадзе отстранен от своей должности. Преобразование консорциума в акционерное общество является запоздалым, считает учредитель Центра экономической трансформации Матэ Гардава.
Порт Анаклия с самого начала должен был быть преобразован в акционерное общество, после чего каждый гражданин Грузии смог бы стать участником и совладельцем порта. Тот же TBC мог их купить, как и любой бизнес-субъект или гражданин. Разумеется, подобный метод привлечения инвестиций минимизирует риск продажи всех 100% акций в руки одного человека. И этой практике придерживается большинство развитых государств. К сожалению, все недостатки политической и судебной систем Грузии не позволяли бизнесу выпускать акции, так как предприниматели предпочитали иметь дело с государством, а не с множеством частных инвесторов. Последний случай с банком и консорциумом продемонстрировал, что подобные связи чреваты. Честно говоря, приятно удивлен действиями консорциума. Идею можно только приветствовать.
Подытожил эксперт. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Голоса». Наш корреспондент Анаит Гагарян решила спросить у жителей Сухуми, что они думают о предложении установить в Абхазии уголовную ответственность за членство в воровском сообществе.
В Абхазии планируют установить уголовную ответственность за членство в воровском сообществе. Как вы к этому относитесь?
Мне кажется, что бы у нас ни устанавливали, ничего в нашей жизни не изменится. Закон есть закон, а межличностные отношения у нас в Абхазии – это межличностные отношения. И что бы кто ни предпринимал, я думаю, что толку все равно не будет. Ну, примут они этот закон, а дальше что? Что у нас станет меньше воров? Абсолютно ничего не изменится. Они как были, так и будут. Пока в головах людей не произойдут изменения, как у профессора Преображенского, с чего начинается разруха? С головы. Вот если эта разруха будет продолжаться, ничего в нашей жизни не изменится, никакие законы не помогут. Эля.
Положительно. Я считаю, что если это приведет к борьбе с преступностью, то это хорошая инициатива. Но как ее будут реализовывать, вот этот вопрос. Будиса.
Что, до сих пор нет никакого закона?
Нет.
Я положительно, только за. Меня Рита зовут.
Абхазия поддерживает международное право. В международном праве есть презумпция невиновности. Если человек что-то нарушил закон, он, безусловно, должен быть наказан. Эту норму я не совсем понимаю. И как бы мое частное мнение по этой инициативе, я, насколько знаю, буквально чуть ли не на днях в России приняли подобный закон, и теперь очень быстро уже обсуждают его в Абхазии. Я уже несколько лет занимаюсь продвижением, ну, я считаю, что и многие говорят, что это очень полезно для страны инициатива, антикоррупционное законодательство продвигаю. Двигаем очень долго и тяжело. И сам механизм, как вот выбора повестки, вот я считаю, что моя повестка, она важнее, но она не проходит, но тут другая повестка появляется совсем. Для меня это как-то странно звучит. И я хочу сказать, мое мнение однозначно для меня чиновник, который ворует, гораздо больше представляет угрозу, чем какой-то вор в законе. Меня зовут Рисма Гатлилев.
Положительно. Конечно, хотелось бы, у нас было правовое общество, хотелось бы, чтобы у нас государство работало, хотелось бы законы, чтобы исполнялись. Меня зовут Тина.
Надо сперва посадить вот всех чиновников, кто по 100, по 200 миллионов ворует, а потом с нашими ворами, как они их называют, эти абхазцы, они, им некуда отсюда уходить, они за свое содеянное по полной программе отсидели, если он не причастен, если его за руки не поймали за то, что он там когда-то где-то за что-то его сажать, это неправильно. Пускай чиновников, вот они коррупционеры, пускай их посадят, кто вот ущерб наносит нашей стране. Автандил Сурманидзе.
Я слышу, я читаю в интернете то, что вот сейчас вот вы говорите, что хотят они вот сделать. Может быть, и к лучшему, мама. Может быть, что-то у нас изменится в хорошую сторону, я так считаю. Меня зовут Светлана Адлиба.
Давно надо было. Это сейчас уже сколько, 26 лет. Надо с первого дня надо было это поднять вопрос. Парламент пускай решает. Их не дети тоже страдают, не мы только. Даур.
Судить нужно. Нужно вносить этот закон. Анна.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Грузия прощается, но не уходит. Публицист Дмитрий Муниава рассуждает о новой зависимости страны от России, которой оборачивается победа в борьбе за независимость от нее. Текст читает Вадим Дубнов.
Тема российско-грузинских отношений рвется в топ, как первая конная армия Буденного. Перед вторым туром президентских выборов она отошла куда-то на задний план и оставалась там во время кризиса в парламентской фракции «Грузинской мечты», но ситуация начала меняться 27 февраля, когда замглавы МИД России Григорий Карасин сказал, что надо стремиться развивать отношения во всех сферах и предостерегать наших грузинских партнеров от неприятных неожиданностей, потому что эти неприятные неожиданности будут неприятными для нас обоих. Не обращая особого внимания на причудливую архитектонику когнитивных пакетов, грузинское общество в большинстве своем восприняло его заявление как угрозу. Очередные переговоры с «Газпромом» об условиях транзита газа в Армении не вызвали заметного резонанса, но когда бизнесмен Мамука Хадарадзе обвинил власти в том, что они блокируют строительство глубоководного порта в Анакле, в СМИ и социальных сетях появились многочисленные публикации, в которых стремление Кремля торпедировать этот проект, дабы помешать проникновению США и НАТО на Южный Кавказ, рассматривалось как нечто само собой разумеющееся. 12 марта стало известно о смерти 29-летнего Ираклия Кварацхелия. Двумя днями ранее российские силовики задержали его в Гальском районе и доставили на свою базу, где он, по их словам, повесился. В Грузии мало кто воспринял эту версию всерьез, тем более, что родственники говорят о подозрительных повреждениях на теле покойного. Делать окончательные выводы, не ознакомившись с заключением экспертизы, разумеется, не следует. Но уже сейчас очевидно, что произошедшее плохо повлияет на отношения к России в Грузии, а Ираклия Кварацхелия, скорее всего, будут упоминать в одном контексте с Гигой Хазори и Арчилом Татунашвили. 15 марта в соцсетях распространилась информация о том, что российские подразделения, находящиеся в Скинвальском регионе, пересекли разделительную линию и вторглись на территорию села Хорвалети. Несколько часов спустя властям, ссылаясь на данные наблюдательной миссии ЕС, удалось убедить взбудораженное общество, что русских там нет. До сих пор не ясно, что произошло на самом деле, но примерно с этого момента негативные эмоции начали разливаться по информационному пространству вулканической лавой. И, наконец, крайне неоднозначную реакцию в Тбилиси вызвала новая постановка Роберта Стуруа. Одним из самых обсуждаемых стал эпизод, в котором русский генерал, вооруженный томиком Пушкина, изгнал со сцены басурманских захватчиков, как экзорцист демонов. Кое-кому показалось, что их отталкивающие образы могли оскорбить сограждан-мусульман. Вместе с тем, этот генерал с книгой вернул зрителей к давней дискуссии на фоне эмоционального напряжения, возросшего из-за упомянутых выше событий. Правители Старой Империи стремились закрепить в сознании грузин образ России-избавительницы от турецкой и персидской угрозы. Он несколько пострадал в ходе Крымской войны, когда русские эвакуировали Черноморскую береговую линию и не сумели защитить Западную Грузию от наступления Амера-Паши, и фактически разрушился в 18-м, когда разложившиеся войска бывшей империи бежали с Кавказского фронта, а правительство Ленина подписало Брестский мир. Советской пропаганде удалось отреставрировать этот образ, впрочем, его следует считать лишь внешней, поверхностной оболочкой обсуждаемой метафоры Стура. Часть общества и, прежде всего, молодежи уже не может увидеть в книге Пушкина символ высокой культуры, изгоняющий восточную османско-персидскую отсталость. Актуальный в 90-х и нулевых призыв отделить Россию Пушкина от России Путина сегодня зачастую вызывает едва ли и не всегда скрываемое раздражение. Русский язык, по сути, перестал выполнять роль моста, соединяющего Грузию с сокровищницей Запада науки и культуры. Английский намного более востребован и эффективен в данном контексте, а российские ученые, писатели и режиссеры все еще не оправились от последствий ужасающего падения, связанного политически, экономически, а прежде всего психологически, с поражением в холодной войне. В Грузии тем временем подросло поколение, для значительной части которого русский – это язык врага, а российские генералы – предводители убийц и мародеров. Что до Пушкина сотоварища, вот несколько фраз, произнесенных весьма начитанными молодыми людьми. Бунин все же не Пруст и не Джойс. Русская литература – коллективный захер-мазох. Уберите вашего Достоевского, это апология рабства. И так далее. За подобными высказываниями, как правило, стоит желание подчеркнуть дочерний характер русской культуры по отношению к европейской, некую второстепенность и азиатскую периферийность, позволяющую распрощаться с ней без сожаления. Образ генерала-пушкиноведа наталкивается здесь на ледяной барьер презрительного предубеждения. Речь не только о представителях бедных и средних слоев, которая отказывается говорить на русском, покупать российские товары и все чаще призывает администраторов туристических сообществ в соцсетях не писать на языке оккупантов, но прежде всего о тех, кто скоро вольется в ряды правящей элиты и начнут влиять на ее умонастроение. Кажется, политику действительно нельзя отделить от чего бы то ни было, будь то литература, наука или спорт, что еще раз подтвердила 17 марта характерная реакция общественности на очередную победу грузинских регбистов над российскими. С другой стороны, есть Роберт Стуро и другие, в основном пожилые граждане, воспринимающие ситуацию иначе, несмотря на конфликты и жертвы. Они не видят в генерале с Томиком Пушкина чужого из фильма Ридли Скотта. И не всех из них можно назвать записными коллаборационистами. Конкретный пример. Человек был на войне и стрелял в русских, а они стреляли в него. Он готов снова взяться за оружие, и при этом его любимый мыслитель Бердяев. Что же разделяет две части общества? В нашумевшем в свое время романе русского прозаика Василия Аксенова описана альтернативная реальность, в которой белогвардейцы удержали Крым и создали там развитое государство. Но их дети страстно возжелали объединения с Советским Союзом, сформировали союз общей судьбы и, наконец, добились своего. Правда, не совсем того, чего ожидали. Примечательно, что фундаментом их союза была не стройная идеологическая система, а скорее совокупность ощущений и расплывчатых образов. В реальном мире у идеи общей судьбы была своя история и в Грузии. Во времена наместничества Воронцова она пустила корни в умах старой аристократии, часть которой просто не мыслила себя вне политического и культурного пространства империи. Ну а в эпоху подъема национального движения и усиления русификации при Александре III ее влияние снизилось. Затем, несколько парадоксально, ее укрепили марксисты. Возглавив Первую Республику, грузинские меньшевики так и не сумели отделиться от России сами. Когда Ной Жордани весной 1920-го начал сложную и неудачную интригу, наводя мосты между Лениным и Каутским, он, судя по всему, видел в меньшевистской Грузии ключ зажигания для русского мотора, как говорил один из героев Аксенова, а не полностью независимое государство. Кошмар большевистского вторжения, казалось бы, похоронил идею общей судьбы навсегда, но перспективы, открывшиеся для грузинских коммунистов при Сталине, возродили ее в новом виде. Если учитывать рост их влияния, а не размер территории ГССР, то тезис о превращении Советского Союза в некое подобие дуалистической Австро-Венгрии, чуть ли не в русско-грузинскую империю, как называют ее некоторые авторы, может показаться не таким уж безумным. Но при Хрущеве, после расстрела демонстрации 9 марта 1956 года, все закончилось. Плохо замаскированная попытка ранжировать элиты по национальному признаку, как при Александре III, нанесла тяжелое и, вероятно, смертельное ранение и самой империи, и идеи общей судьбы. Верхушка грузинского общества просто отвернулась от нее, хотя процесс не был скоротечным и растянулся на несколько десятилетий. Терминальная стадия шла к завершению, но резвость новых националистов привела к очередному парадоксальному результату. Идеологи и пропагандисты, обслуживающие интересы правящей элиты, с предубеждением относятся к сопоставлению звиадизма и мишизма, к стремлению установить, чего именно хотели побежденные. На первый взгляд, пути этнического и этатистского национализма разнятся, но их, несомненно, сближает трагическая зависимость от российского фактора. Ее суть Мераб Мамардашвили описывал так. «Во мне намного сильнее антирусское начало, чем в наших антирусских политиках, поскольку они принимают исходные данные проблемы, саму зависимость от внешнего врага, на которой они слишком сосредоточились. Это зависимость политической ненависти, так как они не замечают, что зависит от решений русских относительно самих себя. С этим надо решительно порвать». Речь, разумеется, не о сугубо грузинской проблеме, но об общем проклятии постверсальского и постсоветского национализма. Он возвращается к идее общей судьбы через яростное отрицание и как бы с другой стороны зеркала. И вместе с тем переводит в оппозицию тех, кто считает, что стратегии, включенные в базовый националистический пакет, неэффективны, более того, губительны. Следует понять, усиливает ли длящийся конфликт с Россией зависимость от России. Ираклия Кварацхелия не стала 12 марта, именно в тот день, когда актер в форме русского генерала размахивал томиком Пушкина на сцене театра Руставели. Сообщения об этих событиях сплелись в информационном пространстве, как струи Арагвы и Куры, воздействуя на общественное мнение одновременно. Нечто подобное случалось в последние десятилетия неоднократно и раз за разом приводило к разрушительным эмоциональным бурям. И нам, должно быть, долго придется с этим жить и выполнять свои обязанности, как говорил еще один полузабытый ныне русский писатель.
Это был «Взгляд» из Тбилиси публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
В
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что на всех встречах высокого ранга должно проходить обсуждение фактов похищения граждан страны и насильственной гибели. Для этого должны быть использованы все международные трибуны. Об этом сообщила пресс-спикер главы государства Хатия Мустрапишвили. Президент считает, что это вопрос, который должен обсуждаться на всех встречах высокого ранга. В этом контексте президент Грузии отмечает, что необходимо создать новый формат, у которого будет возможность вести высокий политический диалог, сказала на брифинге пресс-спикер президента. По ее словам, существуют новые форматы, где реально рассматриваются технические вопросы и не удается вести политический диалог. Именно разработку таких форматов президент считает правильной. Как сообщила пресс-секретарь, работа над новым форматом началась, но пока находится на начальном этапе. В рамках программы боевой подготовки личный состав разведывательных подразделений российской военной базы в самопровозглашенной республике Абхазия завершил проведение одномесячного курса специальной подготовки на полигоне Цабал. Об этом Абснепресс сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Как отмечается в сообщении, в ходе учебы в условиях горно-лесистой местности разведчики отработали нормативы по тактико-специальной, инженерной и огневой подготовке. В частности, в экстремальных условиях военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из вооружения БТР-82АМ, снайперских винтовок «Винторез», пулеметов «Печенек», автоматов и другого стрелкового оружия. Всего было израсходовано более 50 тысяч различных боеприпасов и более 250 ручных гранат. В Цхинвале состоялась передача представителям Международного комитета Красного Креста, имеющего свою миссию в самопровозглашенной республике Южная Осетия, опознанных останков 7 лиц, считавшихся без вести пропавшими после августовской войны 2008 года. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпреда главы республики по вопросам постконфликтного урегулирования. Останки сегодня же были перевезены в Грузию для передачи семьям и родственникам. Это гуманитарная и гуманная акция стала одним из результатов деятельности трехстороннего координационного механизма по поиску без вести пропавших, работающего под эгидой Международного комитета Красного Креста с 2010 года, говорится в сообщении, передает информагентство РЭС. В Южной Осетии более 150 жителей, которые до сих пор считаются без вести пропавшими с 1989 по 2008 год, рассчитывают, что грузинские власти предпримут усилия по содействию выяснения судьбы лиц осетинской национальности и жителей республики, следы которых затерялись на грузинской территории.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Впервые за 8 лет работы трехстороннего российско-грузинско-осетинского механизма по поиску без вести пропавших за годы конфликта лиц юго-осетинская сторона передала Грузии идентифицированные останки 7 человек. В Цхинвале говорят, что ждут ответных шагов. Ирина Келексаева с подробностями.
Юго-осетинская сторона передала останки 7 лиц представителям Международного комитета Красного Креста в рамках трехстороннего координационного механизма по розыску без вести пропавших. Заместитель полномочного представителя президента Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Егор Кочев говорит, что останки были обнаружены после 2008 года.
Передан были представителям Международного комитета Красного Креста, и точно так же они передадут их грузинской стороне по линии Международного комитета Красного Креста. Эти останки были обнаружены, захоронения были обнаружены после 2008 года, были эксгумированы, были проведены экспертизы генетические. близкие перед этим, конечно же, собирались какие-то генетические материалы у родственников. И 7 останков были показаны совпадения. Лаборатории независимые, одна из них находится в Загребе, в Хорватии. Это гражданские лица. Эти гражданские лица, они были обнаружены в 2008 году, но тогда грузинская сторона отказалась их принимать. Я не знаю, по каким причинам.
Мы очень надеемся на встречный шаг грузинской стороны, продолжил Кочев, но пока совпадений генетических нет.
Насколько мне известно, работа ведется в этом направлении. Там тоже вот в рамках вот этого самого трехстороннего механизма были эксгумированы где-то около 50 захоронений в районе городов Гори и Каспий. Но экспертиза не подтвердила совпадений ни в одном из случаев розыска без вести пропавших.
Егор Кочев назвал передачу останков актом доброй воли гостинской стороны.
Чтобы эти останки, родственники этих умерших или погибших, я даже не знаю, там экспертиза не проводится по установлению причин смерти. Там проводится только генетическая экспертиза. Чтобы их родственники могли их похоронить в соответствии с какими-то обрядами, обычаями, знали, что их родственники покоятся с миром.
Глава миссии Международного комитета Красного Креста в Цхинвале Ашот Асабатян в беседе с Эхом Кавказа пояснил, что МККК выступает в качестве нейтрального посредника в вопросе поиска без вести пропавших. Также миссия является председателями координационных механизмов по поиску без вести пропавших в конфликтах 90-х годов и 2008 года и способствует обмену между российскими, осетинскими и грузинскими участниками этого механизма.
Координационный механизм по без вести пропавшим начал свою работу в 2010 году под эгидой Международного комитета Красного Креста. Участниками механизма являются российские, грузинские и осетинские участники, и решения по поиску без вести пропавших и по всем вопросам, связанным с этими механизмами и процедурами, принимаются во время регулярных встреч, которые проводятся. Я могу сказать и от своего личного имени тоже, я считаю, что вопрос без вести пропавших – это очень серьезный вопрос, который просто коренным образом меняет жизнь семей без вести пропавших людей. И поэтому идентификация останков или нахождение еще лучше, которое, к сожалению, не так часто бывает этих людей, конечно, в корне решает проблему, потому что вот эта стигма жить в неведении и непонимании, что же случилось и случилось ли или нет, это, конечно, очень тяжело. И я думаю, что очень важно, чтобы по мере возможности идентифицировалась судьба без вести пропавших.
Всего в марте этого года сотрудники Международного комитета Красного Креста информировали семьи 23 опознанных человек. Речь идет и о работе второго грузино-абхазского координационного механизма. Миссия поддерживает и сотрудничает в Южной Осетии и с общественной организацией «Память и надежда», которую возглавляет Лидия Кудзиева. В беседе с «Эхом Кавказа» она рассказала, что 10 марта родственники пропавших без вести собрались, чтобы обсудить передачу останков грузинской стороне, продолжает Лидия Кудзиева.
Мы поговорили, пообсуждали. В общем, активнее с теми, которые вот ходят, ищут своих вести. А прошло очень много времени, и очень многих родственников уже нет, к большому сожалению. Даже некому будет, если найдутся, их хоронить. 28 лет прошло с первой войны, а в основном люди пропали в первой войне. Они их из дому забирали и после пыток убивали. Не знаю, как мы своих ждем, кто-то их ждет тоже. И давайте с нашей стороны, пускай этот такой гуманный поступок пойдет, мы им передадим, а пускай они тоже подумают, что с этой стороны тоже своих очень ждут родственники, близкие, чтобы они тоже нам в ответ сделали такой же гуманный шаг.
По словам Лидии Кудзиевой, она делала специальное обращение во время последнего визита в Цхинвал сопредседателей женевских дискуссий. Все, что зависит от нас, мы готовы передать и показать, и поговорить, но я очень хочу, чтобы и та сторона тоже осознала, что трупами воевать не надо, их надо передавать.
Потому что когда ты человека из дому забираешь, тут другой случай был совсем. Тут старики просто от безысходности умерли, и они были похоронены здесь. Просто уже прошло время, и не знали, кто они. А МКАД оказала, кто они. Ну, они же знают, когда ты человека забираешь из дому, не возвращаешь, что в течение 28 лет, то значит, этот человек не живой. И знаешь, где он похоронен, и передай родственникам. Мы же христиане, чтобы похоронили по-человечески тоже.
По данным аппарата президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования, на сегодняшний день пропавшими без вести числятся более 150 человек. Ирина Хелексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ, наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Грузинские СМИ заговорили о возможном участии бывшей первой леди Грузии, супруги третьего президента страны Михаила Саакашвили, Сандры Руловс, в выборах мэра Зугдиди. По словам источников, в национальном движении сейчас идет обсуждение двух возможных кандидатов – Руловс и одного из лидеров партии Ники Мелия. В интервью Первому каналу общественного вещателя он сказал:
«Зугдиди – один из районов, в котором в ближайшее время будет выбран кандидат. Кто будет лучшим в конкретной ситуации, у кого будет высокий шанс на победу, высокий рейтинг, того и выберем. Проводим исследования, после чего партия примет решение. Думаю, в случае кандидатуры Сандры Руловс я в качестве действующего члена парламента смогу многое сделать для общего дела».
Комментарии на эту тему уже сделали и некоторые представители партии власти. В интервью информационному интернет-агентству iPress один из лидеров грузинской мечты Георгий Вольский сказал:
«Зугдиди – сложный регион, но я уверен, что люди сделают точный анализ. Я знаю, что зугдидцы выбирают развитие и стабильность, а не противостояние, в котором большими специалистами являются люди, которых мы называем национальным движением. Я не особо высокого мнения о Меле и о второй, как о личности государственной важности для Зугдиди и региона».
Между тем, на 24 марта запланирован съезд национального движения. Предположительно, тогда и будет решен вопрос назначения кандидата. Председатель комитета парламента Грузии по обороне Ираклий Сисиашвили призвал отложить обсуждение его инициативы, касающейся вопроса отсрочки отнесения обязательной воинской службы, пишет интернет-журнал «Сова». Законопроект предусматривает возможность временного освобождения от армии только для священнослужителей Грузинской православной церкви. Однако после обвинений в том, что инициатива носит дискриминационный характер, Сисиашвили предложил своим коллегам продолжить консультации по этой теме.
На самом деле законопроект направлен против псевдорелигиозных объединений, таких как Христианская Евангельская Протестантская Церковь, Библейская Свобода. К сожалению, реальность заключается в том, что из-за действий таких псевдорелигиозных организаций мы можем провалить призыв.
Эту инициативу комментируют и в Патриархии Грузии, в письменном заявлении которой сказано:
«Освобождение от обязательной военной службы духовных лиц – общепринятая практика, и мы поддерживаем ее. Также в государстве должна гарантированно действовать альтернативная, невоенная служба. В связи с этим необходимо принять соответствующие меры для того, чтобы эта практика не использовалась бы псевдорелигиозными юридическими лицами для их узких меркантильных интересов».
Согласно статистическим данным, озвученным Сисиашвили, сегодня отсрочкой отнесения обязательной военной службы пользуются 5 мусульман, 50 православных священнослужителей, 165 свидетелей Иеговы и 6908 последователей Библейской Свободы. Франция не будет предоставлять политическое убежище гражданам Грузии. Об этом местным СМИ сообщил посол Франции в Грузии Паскаль Минье, комментируя заявление Давида Залкальяни, пишет информационное интернет-агентство Нет-Газети. Ранее глава грузинского МИДа заявлял, что Евросоюз признает Грузию безопасной страной, соответственно, просьбы о предоставлении убежища не будут удовлетворяться.
«Думаю, правительство Грузии учло тот факт, что люди, ищущие убежище, беженцы, могут нанести ущерб имиджу Грузии и поставить под вопрос сотрудничество с европейскими странами. Как заявил глава МИД Грузии, Франция и другие страны, Германия и Швеция, не будут предоставлять гражданам Грузии политического убежища. Мы хотим, чтобы все повторили этот месседж, чтобы он был хорошо понят».
Цитируют слова Паскаля Минье Нет-Газете. Между тем, парламент Грузии планирует рассмотреть изменения в Уголовный кодекс, согласно которым предоставление ложной информации с целью получения гражданами Грузии политического убежища в иностранном государстве будет караться законом, пишет Нет-Газете. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В преддверии парламентских выборов самопровозглашенной Республики Южная Осетия эксперты и потенциальные участники избирательной кампании обсуждают недоработки законодательства, конфликты законов или законы, которые по каким-то причинам так и не вступили в силу. В материале Мурата Гукимухова югоосетинские эксперты обсуждают историю нереализованных законов о местном самоуправлении.
Согласно пункта 9 статьи 50 Конституции Южной Осетии, принятой в 2001 году, президент назначает на должность и освобождает от должности глав администрации административно-территориальных единиц по согласованию с соответствующим представительным органом. Например, президент должен назначать мэра Цхинвала по согласованию с депутатами городского совета. Это положение Конституции осталось нереализованным. Районные и городские советы до сих пор не избраны, а глав четырех районов и Цхинвала единолично лично назначает президент, говорит бывший депутат югоостинского парламента, председатель партии ФДБСТА Вячеслав Габозов.
Практически каждая партия и на парламентских, и на президентских выборах кандидаты, они все обещают ввести прямые выборы глав администрации района, но для этого нужно изменение в Конституции. Но хотя бы, так сказать, глав представительных органов районов и города Цхинвал. Но пока еще возы не там. Ну, там действительно есть определенные сложности в плане распределения полномочий между центральными районами, органами власти и так далее, там бюджетные вопросы. Но я думаю, что было бы намного лучше, если бы хотя бы как первый шаг был определен срок, в течение которого будет сформированы районные и городской, города Цхинвал, советы депутатов. Местные представительные органы, они должны быть. Я думаю, что чем короче будет срок формирования этих органов, тем лучше.
Бывший депутат югоостинского парламента Ролан Келисаев напоминает, что еще в 2003 году в Южной Осетии был принят закон, практически калька с российского закона, о принципах организации местного самоуправления. Но с тех пор вступление в силу этого закона каждый год откладывается. В бытность Леонида Тибилова все эти вопросы пыталась решить специальная комиссия по совершенствованию законодательства с участием привлеченных российских специалистов. Комиссия рассматривала в том числе и формирование органов местного самоуправления на выборной основе. Предполагалось, например, что избранные главы муниципалитетов сформируют районные советы, по согласованию с которыми президент будет назначать глав администрации районов. Но в какой-то момент работы на этом направлении были свернуты, говорит Ролан Келисаев.
Работа была свернута, и я так думаю, что причина этого всего была то, что была боязнь властей перед тем, что будут избраны оппозиционные политики. И это может серьезно усложнить им жизнь. И поэтому все это тянется из года в год от одного президента к другому, потому что никто не хочет дополнительных политических сложностей. А с другой стороны, население настаивает на выборности глав района. То есть эта тема всплывает в период избирательных кампаний и затухает на второй день после выборов.
Я слышал такую версию, почему комиссия по совершенствованию законодательства свернула работу над законом о местном самоуправлении. С одной стороны, у этих муниципалитетов нет никакой налоговой базы, чтобы содержать органы самоуправления. Представьте себе сельский муниципалитет в общей сложности на 50 или 70 дворов. Кто не пенсионер, тот безработный. Медицина, образование, социалка – все решается через органы государственной власти. Ну и чем там самоуправлять? Но при этом в республике появляется, допустим, 100 выбранных людей, руководителей со своим мнением и так далее. То есть создается такой неконтролируемый властью и в то же время авторитетный в обществе политический ресурс. Кому это надо? Понятно, что органы государственной власти в этом не заинтересованы. Как не заинтересованы и в каких-то дополнительных хлопотах, связанных с выборами в представительные органы власти районов и столицы. По мнению Вячеслава Габозова, это мнение ошибочно. Формирование представительных органов районов и города в интересах прежде всего республиканских властей.
И вот такого рода выборы районных и городского совета депутатов, особенно проводимые между вот центральными, да, республиканскими выборами, они ведь в определенной степени являются и барометром настроения в районах, в городе, выявляющим те или иные недостатки, которые республиканская власть могла бы вовремя решить. и на республиканских выборах добиваться успеха. Иначе у нас, к сожалению, именно запоздалая реакция, именно отсутствие реакции на реально существующие проблемы у нас приводило вот к тем самым выступлениям, стихийным революциям и так далее и тому подобное.
Это был Вячеслав Габозов, председатель партии ФДБСТА, бывший депутат Югосетинского парламента. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Экспозиция скульптур и графических работ Русудан Гачичеладзе открылась в Тбилисской галерее «Ай-Арт». Это первая персональная выставка в жизни 82-летнего скульптора. Подробности в материале Анастасии Славинской. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.
Русудан Гачичеладзе не пришла на открытие своей первой персональной выставки, но свои говорящие гипсовые головы отпустила, пусть и не сразу. Писатель и поэт Бесика Харанаули, к примеру. В гипсе он безошибочно узнаваемый. Миндалевидные глаза, орлиный нос, слегка опущенные вниз уголки губ и выразительные брови. Голова литератора хоть и молчит, но, кажется, еще немного и заговорит. Вернее, она уже говорит, хоть и незримо. О чем и с кем знают только другие головы, в том числе также хорошо известные, которые десятки лет провели бок о бок на полках, покрытых пылью в мастерской Русудан Гачичеладзе. Некоторых из них она выбирала себе в модели случайно, не была знакома с ними лично, рассказывает ученик скульптора Давид Хидашели. Просто увидев человека на улице, могла подумать, как хорошо было бы оскульптурить лицо.
У каждого из них свой характер, многие из них известные люди. При этом особого общения в процессе работы у них не было. Модели занимались своим делом, а она наблюдала, как бы подглядывала за этим. У Русику есть одна отличительная черта. Она могла сохранить узнаваемость лица, в то же время обобщая образ. Это не точное копирование черт лица. Это нереалистичные скульптуры, но при этом они настолько живые, ты просто остаешься ошарашенным. Это фактически невыполнимая задача, с которой, к примеру, наиболее хорошо удавалось справляться представителям античной эпохи. Также гениально с ней справляется и Русудан Гачичеладзе.
Говорит ее бывший ученик. Он уговаривал ее согласиться на выставку около 2 месяца. Скульптор отнекивалась, но все же сдалась. По словам Давида Хидашели, она никогда не была мейнстримным художником, не выполняла патриотичных заказов, а от того всегда оставалась в тени.
Персональной выставки в ее жизни не было. Да, она принимала участие в групповых, но персональной никогда. И, в принципе, она сама даже никогда к этому не стремилась. В то время, можно сказать, она была заблокирована, потому что не вписывалась в угодное властям направление. Она сама говорит, что вынуждена была стать камерным скульптором, и что если бы ей предоставили такую возможность, она бы с удовольствием поработала над чем-то большим и монументальным.
В 90-х большая часть скульптур Русудан Гачичеладзе, отлитых в бронзе, были растеряны или украдены. Они хранились в фондах национальных галерей и однажды просто исчезли оттуда, говорит Давид Хидашели. Пару из них сама скульптор как-то встретила на сухом рынке, выставленными на продажу. На выставке, открывшейся в галерее «Ай-Арт», представлены также графические работы Русудан Гачичеладзе. Ее владелица Ика Бакучава полагает, что они могут стать отличными эскизами для новых скульптур. А те, которые уже есть, говорит она, необходимо отлить в бронзе, так как гипсовые от каждого неловкого движения руки могут исчезнуть навсегда.
Она, в принципе,
пожилой человек, у него уже нет сил делать эти скульптуры, повторять. Этим должны заняться ученики. Государство должно быть заинтересовано отлить все-таки бронзовые скульптуры, копии. Потому что если, не дай бог, вот экспонаты, которые сейчас мы, значит, дрожащими руками принесли и поставили на выставку, если что-нибудь с ними произойдет, у нас не будет копии. И вообще не будет, значит, в фонде ничего не останется. Поэтому надо этим заняться. Кроме того, вот рисунки, например, которые мы принесли, зарисовки, многие из них уже могут послужить, значит, для создания скульптуры и скульптуры, которые бы украсили, не знаю, вот любые мировые музеи.
Увидеть работы Русуданга Чичеладзе можно будет до 4 апреля в галерее «Ай-Арт». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Вокалисты самопровозглашенной Республики Абхазия в последние годы все чаще участвуют в российских песенных конкурсах. Среди них певец из Гагры Армен Хачатурян, который занял 3-е место в шоу «Перевоплощение. Один в один», рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии вновь, как и в позапрошлом году, внимательно следят за выступлениями в Москве юной абхазской вокалистки Валерии Адлиба. В 2017-м она стала победительницей первого сезона международного проекта «Ты супер» российского канала НТВ. И сейчас 13-летнюю Леру пригласили для участия в 3-м сезоне. Между тем, в последние недели внимание телезрителей и любителей музыки в Абхазии было привлечено к успеху другого представителя республики, жителя Гагры, певца Армена Хачатуряна. Этот 34-летний плотно сбитый парень с рыжеватой бородой появился среди участников популярного проекта другого канала «Россия-1» шоу «Перевоплощение один в один». И не просто появился. Победители отборочных шоу выходили в финал. И в отборе Армен, который блестяще перевоплотился в Алексея Чумакова, стал победителем. После этого в Сухуми состоялась его пресс-конференция. Вокалом рассказал Армен, он занялся случайно. Однажды он в очередной раз спел для друзей в одном из местных кафе. О его пристрастии узнала крестная мама Армена, народная артистка Абхазии Марина Шамба, и предложила учиться вокалу. Журналисты в Сухуми и Ереване, с которым был налажен видеомост, засыпали его вопросами. Мы узнали, что самая любимая ария, которую он хотел бы спеть на сцене, ария Каварадоси из оперы Пуччини «Тоска». И у него две мечты – выступить на сцене Кремлевского дворца съездов и побывать в Армении, где он ни разу не был. Я поинтересовался у однофамильца знаменитого советского композитора, в кого из певцов он хотел бы перевоплотиться в финале проекта и смог бы спеть за певицу. «Трудно, но попробовать можно», – ответил Армен на второй вопрос, а от ответа на первый воздержался. И вот минувшую субботу 16 марта, когда по каналу «Россия-1» шел финал проекта, я услышал, кого из исполнителей выбрал Армен – Игоря Талькова. Было это так. И снова уйти.
Летний дождь начался.
Член жюри, известный российский шоумен Тимур Родрикес, так оценил его выступление.
Нас Армен совершенно разнес на куски с номером, когда он действительно перевоплощался в Алексея Чумакова. И мы очень ждали, и нам было интересно, что сегодня приготовит Армен. И это, конечно, очень резкий скачок совершенно полярного настроения. И я считаю, что это было сделано с большой любовью и к артисту, чью песню Армен исполнял, и к произведению, и к зрителю, и к сцене.
Популярный российский актер Юрий Стоянов сказал:
«Молодец. Глаз очень хороший, очень правильный глаз, умный, точный, знающий, про что поет. Умница».
Победителем проекта Армен не стал, занял на нем 3-е место. Но в том, что он запомнился миллионам телезрителей, нет сомнения. Так же, как и в том, что в родной Абхазии за несколько недель стал очень популярной личностью. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.